Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами обратимся, как мы обычно это делаем, к апостольским чтениям, которые в прошлое воскресенье, вот в прошедшее вчера, читали в церкви. И вчера читали второе послание к послание к Тимофею, первая глава, 15, 16, 17 стихи. Вот что пишет святой апостол Павел: «Верные всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Это очень известные слова, и мы их произносим всякий раз, когда мы идем к святому причастию, мы говорим: «Верую Господи, исповедую, яко ты иси Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешных спасти, одних же первый есть аз». Это, собственно, цитата вот из этого послания святого апостола Павла. И это достаточно важные слова, чтобы церковь побудила нас именно их произносить, когда мы идем к причастию. И нам стоит на них подробно остановиться, потому что они... В них апостол Павел напоминает нам еще раз содержание Евангелия. Он говорит: верно и всякого принятия достойно слова. То есть это истина. Это не какое-то предположение, это не что-то ненадежное, не что-то сомнительное. Это нечто несомненное, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. С какой целью Иисус Христос пришел в мир? И обычно, если мы спросим у человека не церковного, зачем вообще Христос пришел в мир, ну, Христос пришел в мир для того, чтобы учить. Он один из великих учителей человечества. И это такое вот преобладающее отношение, что Христос – учитель человечества, он нам оставил учение, собственно, в учении состоял смысл его прихода. Но если мы открываем Евангелие, то мы находим там другое совершенно. Христос говорит, зачем он пришел. И он говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. В центре своего служения, в центре своей деятельности Христос полагает не свою проповедь, он полагает именно свою смерть. Он говорит: «На час сей я пришел», именно о часе своей смерти. В истории много раз делались попытки, они делались сами разными людьми, они делались одним из основателей США Томасом Джефферсоном, они делались там Эрнстом Ренаном с его «Жизнью Иисуса», они делались Львом Николаевичем Толстым. Это попытки превратить Евангелие в некий сборник нравственных наставлений о том, как быть хорошим человеком. Что вот ребенка лет 5-6 учили, как себя вести. И были попытки как-то Евангелие в этом отношении подисправить. Но из Евангелия невозможно удалить центральное событие, которое в нем описано, вокруг которого все обращается, это смерть и воскресение Христа. Что Евангелие, оно, конечно же, сверхъестественное. Это свидетельство о том, как Бог вторгся в наш мир, и вторгся в наш мир не с наставлениями, не с еще одними назиданиями, а с неким деянием, которое принесло нам спасение. В центре Евангелия, в центре возвещения стоит его смерть и воскресение. Апостол Павел, когда он пишет в послании Коринфянам, говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, которым и спасаетесь, если только принятое удерживаете, как я благовествовал вам, ибо я преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был и воскрес третий день по Писанию». То есть в центре возвещения апостола стоит то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И вот это возвещение «Христос умер за грехи наши», оно постоянно присутствует в проповеди апостолов и является для него центральным. Не единственным, не исчерпывающим, но центральным. И когда апостолу нужно очень коротко сказать, о чем, собственно, состоит весть, которую он проповедует, она состоит в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес третий день. Христос сам объясняет смысл своего служения, ссылаясь на пророчество Исаии. Он говорит: «И то, что обо мне подходит к концу, ибо должно исполниться, и сие написанное, и к злодеям причтен». Это указание на 53 главу пророка Исаии, где говорится о заместительной смерти праведника за грехи народа. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились, каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть речь идет о смерти праведника за грехи неправедных, и именно в этом состоит спасительное деяние Господа, то, что Он умер за наши грехи. И апостол Павел говорит: пришел в мир спасти грешников, не только научить, поскольку для научения было бы достаточно послать пророка, но именно спасти грешников. Спасти от чего? Спасти от греха и его неизбежных последствий. От греха, от смерти и от ада. Христианство рассматривает человека в его вечной перспективе. Блаженный Августин еще в своем таком эпохальном, фундаментальном труде о граде Божием, он указывает на важное отличие христиан от язычников, что язычники... у них религиозная их практика, она обращена к каким-то посеусторонним целям. Язычники поклоняются своим богам, чтобы обеспечить успех в делах, победу в войне, успех в любви, здоровье, еще чего-нибудь, что относится к благам этого мира. Христианство ориентировано на вечное спасение. Мы верим в то, что человек существует вечно, и что человек создан для жизни вечной и блаженной. И что человек находится в опасности погибели из-за того, что человек отпал от Бога в грех. И поэтому человек нуждается в спасении. Для того, чтобы понять, что такое вообще спасение, нам нужно вспомнить, для чего мы созданы. Бог создал человека с определенной целью. И Библия об этой цели говорит... И здесь она сильно расходится с представлениями всех языческих народов, потому что во всех языческих мифологиях, и это общая абсолютно мысль у древних греков и у каких-нибудь древних ацтеков, которые с ними не соприкасались вообще совершенно, но вот они дошли до одного и того же. Боги создали людей, чтобы люди на них как-то работали, приносили им жертвы. В библейском контексте Бог творит человека из чистой щедрости. Бог абсолютно счастлив. У Бога все есть, он ни в чем не нуждается, ему ничего нельзя добавить. Он вседоволен, как говорят по-славянски. И Бог сотворит человека не для того, чтобы что-то себе добавить, а из чистой щедрости. Бог, будучи абсолютно счастлив, желает разделить это счастье с другими, с сотворенными им существами, с ангелами и людьми, и всем миром. И таким образом, Бог приводит мир в бытие совершенно свободно и радостно, желая щедро поделиться той жизнью, той радостью, тем счастьем, которым обладает он сам. То есть мы созданы для того, чтобы Бог явил на нас свою щедрость. Как в послании к Ефесянам сказано, что цель вообще Бога в нашем творении и спасении в том, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. То есть цель Бога в том, чтобы явить свою благодать, явить свою благость. Бог создал нас из чистой щедрости, и Бог наделил нас свободной волей. Бог создал нас по своему образу, у нас есть свободная воля. Мы сами принимаем за себя решения, и Бог протягивает нам руку дружбы. Бог предлагает нам присоединиться к его семье. Но вот поскольку у человека есть свободная воля, люди могут поступать, как они сами изберут, угодно Богу или нет. И вот люди согрешили, люди выбрали свой собственный путь, и люди решили искать счастье где-то в ней помимо Бога. По-моему, это Клайв Льюис говорит, если я не путаю, что вся история человечества – это долгая попытка людей, долгая история безнадежных попыток людей найти счастье без Бога. И человек не может найти счастье без Бога, потому что он так создан. Его единственное счастье – это Бог. Другого не может быть, его взять неоткуда. Человек пытается заполнить эту пустоту чем угодно, какими-то другими радостями, какими-то другими целями, какими-то другими удовольствиями. Но человек не может быть счастлив без Бога, и он обречен на вечное несчастье, если он окажется без Бога окончательно. И вот грех, он имеет две стороны. Вот эта проблема греха, она имеет две стороны. Это вина и порча. Вина составляет нашу, так сказать, подсудность. Мы виновны перед Богом. Мы неправы, мы осуждены Его праведным судом. Библия говорит о том, что Бог праведен. О том, что у Бога есть определенные моральные предпочтения. В этом отношении Бог Библии очень сильно отличается от языческих богов, и для язычников это было определенным открытием. И сейчас для нас, наоборот, является открытием, что мы обнаруживаем, что боги язычников не интересуются моралью обычно. Иногда боги могут быть свидетелями клятвы, и тогда они вот клятвопреступников как-нибудь накажут. Но в общем и целом боги язычников не интересуются моралью. Боги язычников – это как человеческая аристократия. Это люди, которым вы оказываете почет и делаете приношения, чтобы они оказывали вам покровительство. Ну вот, или другое сравнение, вот как в каком-нибудь там городе такие мафиозные боссы, что вот им делают приношения, им оказывают почтение, они обеспечивают там безопасность, значит, от других бандитов человека обороняют. При этом, конечно же, никто им не приписывает высоких нравственных качеств, там, мифы про Зевса, там, очень смешно, значит, думать про то, что там Зевс является нравственным. И богам не приписывается любовь к людям. Боги могут иметь любимцев, это да, ну, как аристократы могли иметь любимцев, но при этом нельзя сказать, что боги вообще все любят человеческий род. И нельзя сказать, что боги вообще сильно обеспокоены справедливостью. Это как бы, ну, их мало интересуется. Их интересует ваше приношение, их интересует ваше почтение. Бог Библии с самого начала провозглашается праведным богом. Как сказано еще в книге «Исход», он твердыня, совершенно пути его, совершенно дела его и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Это значит, что Бог имеет определенное суждение о людях, об их поступках. Бог безоговорочно осуждает грех. Бог безоговорочно противостоит нравственному злу. Над всем злом мира неизбежно свершится праведный суд Божий. Все злое неизбежно будет осуждено. Наступит момент, когда явится Божий суд, когда явится Божья правда. И обетование этого Божьего суда, они есть уже в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете люди видят в этом суде просто земное торжество богоизбранного народа. Что вот мы Божий народ, мы Израиль, и нас обижают поганые язычники. Но вот Господь Бог, он на это посмотрит, наконец ему это надоест, он вмешается, и Божьим промыслом язычники будут сурово наказаны, они потерпят за свои безобразия, а мы восторжествуем. Уже в Ветхом Завете появляются пророки, которые говорят: «Горе желающим дня Господня, для чего вам этот день Господень, он тьма, а не свет». Поскольку суд Божий означает не пристрастный суд, который осудит наших врагов, как мы постоянно это можем наблюдать, люди уверены, что Бог осудит вот каких-то их врагов, там, как можно прочитать там, на чьих-нибудь при известии о чьей-то смерти: «Гори в аду, мразь!» И человек почему-то уверен, что в аду будет гореть обязательно вот этот неприятный ему человек, а ему это как-то не светит. И пророк объясняет народу Божьему тогда, что на самом деле суд-то Божий, он всеобщий, он придет и на вас тоже. У вас тоже в этом отношении большие проблемы. И человек нуждается в спасении от осуждения. От этого праведного осуждения Божия, от которого он должен быть как-то избавлен. И тут иногда люди задают вопрос, я беседовал, помню, как-то с одним мусульманином, и он мне сказал: «Слушайте, а в чем проблема? Бог, он же владыка, он над ним никого нет, он просто может взять и сказать: все, вот списываю тебе твои грехи, да и все. Зачем нужен Христос, зачем нужна его крестная жертва?» И ответ на этот вопрос в том, что Бог Библии, он по природе праведен. Он не может, это для него невозможно, не принять, не оправдать, ни хотя бы проигнорировать зло и грех. Судья всей земли поступит ли неправосудно, как говорит Авраам. И говорится в послании к евреям, что Бог не может солгать. Это исключено. Не может не в силу ограниченности его возможностей, в силу его нравственной природы. Ну, как мы говорим, что там честный человек, он не может украсть. Честный человек, он не может лжесвидетельствовать. Может быть, он этим лжесвидетельством спас бы своего лучшего друга. Но он не будет лжесвидетельствовать, потому что он честный. Если он захочет спасать своего лучшего друга, ему придется искать какие-то другие пути, кроме лжесвидетельства. И вот Бог не может не принять, не оправдать, не проигнорировать грех. Бог относится к греху в высшей степени резко, с высшей степени резким неодобрением, которое в Библии описывается как ярость или гнев. Ничто нечистое, ничто греховное не может войти в Божье присутствие. Это абсолютное требование, которое не может быть отменено, которое не может быть смягчено, и оно связано как с природой Бога, так и с благом творения. Поскольку творение погрузилось бы в хаос, если бы Бог перестал быть праведным, если бы он перестал требовать праведности. И на человеке поэтому тяготеет суд Божий. Другая проблема, которая у человека есть, это порча. Это то, что человеческая природа глубоко повреждена грехом, и человек по природе своей, силы своей поврежденности природы, он постоянно склонен к греху. Это представление о том, что человек испорчен грехом, оно в Писании постоянно присутствует. Там Христос, например, подразумевает, для него это считается чем-то очевидным, что люди злы. Там вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим. То есть там, что будучи злы, это вообще даже нет смысла на этом долго останавливаться. Это очевидно. Или он говорит, извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, там, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, там, завистливое око, гордость, безумство. И все это изнутри исходит и оскверняет человека. То есть человеческое сердце, оно греховное, оно повреждено грехом. Человек постоянно производит всякое зло и безумие, как мы видим в человеческой истории. Мы постоянно видим, как люди сходят с ума, как поодиночке, так и коллективно, и люди постоянно творят грех. И не похоже, чтобы собирались останавливаться. То есть это нечто очень глубоко укорененное в человеческой природе. Вот это порча, это грех. И человек не может преодолеть эту порчу сам. Такие попытки делались. Самая грандиозная, наверное, попытка делалась как раз в нашей стране, когда люди решили, что человеческий грех – это результат неправильного социального устройства, это результат того, что люди живут в плохо устроенном обществе, где классовая вражда, где там, эксплуатация человека человеком. А вот если это общество переменить, если убрать все там, язвы капитализма, убрать эксплуатацию человека человеком, построить социалистическое общество, то явится новая формация, новый тип человека, советский человек, который будет отличаться от человека предыдущих эпох тем, что вот он будет по природе альтруистичен, он будет искренне стремиться к общему благу, ради этого общего блага трудиться. Мне как раз недавно попался такой ностальгический плакат каких-нибудь 60-х годов прошлого века или даже 50-х, где изображен молодой человек, который складывает чемодан, и над всем этим написана такая надпись. Вот как бы заявление, которое он пишет куда-то там, что «прошу послать меня туда, где труднее всего, где я принесу родине больше всего пользы». То есть предполагалось, что социализм, он породит другого человека, который не будет вот таким эгоистичным, каким он раньше был всю человеческую историю, а будет заботиться об общем благе, будет проявлять высокие нравственные качества. И постоянно мы это слышали, кто застал, мы это слышали постоянно по телевидению прославляли людей, которые поставлялись как образец, которые усердно трудятся ради общего блага, которые не преследуют личных интересов, которые ставят общественное выше личного и которые вообще являют вот этот новый тип человека, который поступает уже как человек будущего. Когда люди все-таки вели себя как люди эгоистичные, жадные, ленивые и непопечительные об общем благе, говорили, а это вот родимые пятна капитализма. Ну, не вывелись еще. Но вот при капитализме люди себя так вели, и остались еще люди, которые продолжают себя так плохо вести. И, к сожалению, весь этот грандиозный проект, он накрылся как раз из-за того, что люди продолжали вести себя эгоистично. Люди продолжали думать прежде всего о себе. Люди плохо работали, откровенно плохо работали там, где им не грозило увольнение. И советский покупатель, приходя в советский магазин, сталкивался с крайне нелюбезным обращением и там низким ассортиментом, потому что никому ничего не надо было. И там тот же продавец, он понимал, что будут ходить покупатели, не будут ходить покупатели, все равно он свою зарплату получит, и все равно этот магазин будет работать, никто не разорится, никто не потеряет работу. Рабочий мог знать, что если он будет работать спустя рукава, ничего ему не будет за это, ничего не потеряет. И, в общем-то, в итоге система развалилась из-за того, что фундаментально ошибочным оказалась вот эта идея, что человеческую порчу можно изжить при помощи правильного общества. что надо переустроить общество, и за ним переустроится человек. Оказалось, что это не так. Оказалось, что в человеческой природе присутствует эта порча, которая подталкивает человека грешить и дальше. Это можно сравнить с ситуацией наркомана, который, чтобы раздобыть деньги на наркотики, он совершает какие-то преступления, он ворует, или он там торгует ими же наркотиками. Вот его поймали и арестовали, и у него две проблемы. С одной стороны, ему грозит наказание за то, что он вор или наркоторговец. С другой стороны, он болен, у него химическая зависимость. Он очень больной, испорченный человек, который ничего не умеет в жизни, кроме как воровать, там, употреблять наркотики. И он болен даже физически, он испытывает мучительную тягу к яду. И когда мысль о том, что он останется в жизни без наркотиков, его приводит вообще в ужас. И вот проблема грешника в том, что он, с одной стороны, виновен, а с другой стороны, он испорчен. И он продолжает творить дела, которые увеличивают его виновность, и он не может и не хочет прекратить. Я попробую привести еще один пример. Существуют люди, у которых грех, свойственный всем людям, он проявляется более, так сказать, рельефно. Это криминальные психопаты, которые сидят по тюрьмам, и их изучают психиатры судебные, чтобы понять вообще, что это заявление такое, когда человек абсолютно не извлекает, не извлекает уроков из наказания. То есть, чем больше его бьют, чем больше его наказывают, тем он становится более ожесточенным преступником, что совершенно он не извлекает уроков из тех бед, которые он на себя навлекает. И этот тип преступников не способен испытывать раскаяние, испытывать сожаление о прошлых своих преступлениях. И с одной стороны, они сами выбирают такой образ жизни, с другой стороны, их жизнь, естественно, приходит в полный беспорядок, в полный хаос. То есть человек вроде бы, нельзя сказать, что глупый, там вполне сохранный интеллект, но человек страдает тем, что раньше называли моральным безумием. Человек не способен поступать нравственно, не способен испытывать сожаление и раскаяние о своих безнравственных поступках, и он свою жизнь приводит очень быстро в полный хаос, причиняя по дороге много зла и горя другим людям. Ну и в итоге такие люди выдворяются в тюрьме, где их потом исследуют психологи и думают, что с ними такое. Там просвечивают им мозги на томографе и так далее. Но это такого рода людей отличает неспособность к раскаянию, неспособность признавать свою ответственность и отказ как-то изменить свою жизнь, даже когда они видят перед собой несомненные тяжкие последствия этого. И вот грешный человек, он в целом страдает тем же самым. Эта его испорченность мешает ему признать свою проблему и измениться. И вот апостол Павел говорит, что человек не в состоянии себе помочь. Грешный человек находится в абсолютно безнадежном состоянии. Он полностью провалился. Он, с одной стороны, безнадежно виновен. С другой стороны, он безнадежно испорчен. Он не может войти в Царство Божие, он не может войти в общение с Богом, и он обречен на вечное несчастье. Он обречен погибнуть. Он обречен попасть в ад. Ну, что такое ад в библейском контексте? Это, так сказать, увековеченный грех. Это ситуация, когда вот грех от падения от Бога превратилось в некое такое фиксированное уже состояние, когда человек окончательно выбрал отвернуться от Бога. И человек не может такой войти в рай, не потому что его даже Бог не хочет пустить, а потому что, будучи греховным, будучи испорченным, он устроит ад везде, где он появится. И вот грех, он и составляет ту беду, от которой Христос приходит нас спасти. Иногда люди думают, что Бог наказывает смертью и адом за грех. Это не совсем точно. Грех — это и есть смерть и ад. Это просто не что-то отдельное, это и есть смерть и ад. Грешник со своей виной и испорченностью, он не может попасть в рай, потому что везде, где этот грешник окажется, там будет ад. Ад у него внутри. Ад — это он и есть. Он есть адское существо. И вот Христос приходит спасти человеческий род, что предполагает двоякое избавление. Избавление от вины, избавление от порчи. Избавление от вины, знаете, есть у святителя Игнатия Брещанинова, у него есть подробная, значит, такой длительная достаточно речь о том, как, значит, все это происходит. Я своими словами буду, конечно, говорить, ничуть не близко к тексту, но для того, чтобы человек мог измениться, необходима благодать Святого Духа. Человек не может измениться своими силами. В этом отношении он безнадежен. Как говорил блаженный Августин, Августин сравнивал грешника с самоубийцей. Что самоубийца, он свободен себя убить, но не свободен потом вернуть себя к жизни. Это билет в один конец. Грешник себя грехом разрушил, но не может себя восстановить сам. И для того, чтобы восстановить человека, для того, чтобы его исцелить, исправить, нужна Божья благодать. Но Божья благодать не может быть дарована человеку, который пребывает под гневом, который пребывает под осуждением. Человек сначала нуждается в оправдании. Человек нуждается в избавлении от вины. И это избавление дается через искупительную жертву Иисуса Христа. Как говорит Писание, Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все наши грехи и преступления были возложены на Иисуса Христа, когда Он умер на кресте. Христос в воплощении отождествляет Себя с падшим человеческим родом настолько, что Он может умереть и умирает с нашими грехами, неся на Себя осуждение за наши грехи. Как говорит апостол Павел, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано: «Проклят всякий, висящий на древе». Библия говорит, это в книге Второзакония, вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. И мы все нарушили заповеди, продолжаем нарушать. Мы являемся наследниками проклятия. Приходит Христос, это проклятие забирает. Смерть на кресте, смерть человека, который не касается земли, это знак божественного проклятия. И Христос умирает именно смертью проклятого для того, чтобы понести это проклятие на себе, забрать его себе. И Христос воскрес из мертвых для того, чтобы дать нам вечную жизнь. То есть Христос отождествляет Себя, Он соединяет Себя с падшим человеческим родом так, что теперь проклятие всех грешников – это Его проклятие. Это может казаться загадочным, может казаться непонятным, но мы можем пытаться привести там различные аналогии, например, аналогия с браком. Представьте себе там безрассудную женщину, которая залезла в огромные долги, набрала себе кредитов, и ее осаждают теперь коллекторы. И представьте себе некий мужчина, который знает о ее ситуации, он вступает с ней в брак. Вот он ее возлюбил, вступает с ней в брак. И теперь все ее долги – это его долги. Он их не делал, конечно, он тут не виноват никак, но поскольку он взял ее в жены, он взял ее вместе с ее долгами, и он их выплачивает. Если мы можем это сравнить, скажем, представьте себе, благочестивая семья, так делают некоторые благочестивые семьи, усыновила ребенка с какими-то большими нарушениями, там, какого-то тяжело больного ребенка. И, приняв его, она приняла на себя все трудности и тяготы, которые будут связаны с воспитанием вот этого ребенка с особыми потребностями. Представьте себе, что мы, ну, еще один пример, может быть, он такой несколько сниженный. Представьте себе, что мы оказались в каком-то собрании, и там наш друг повел себя как-то некрасиво. Вот на него все стали показывать пальцем, говорить, какой он вообще безобразник. И у нас спрашивают, это с нами пришел человек? И вот если мы говорим с нами, на нас ложится его тень его позора, тень его такого неловкого, безобразного поведения, потому что мы от него не отрекаемся. Вот Христос приходит, он не отрекается от грешников, он признает их своими, и он умирает за их грехи. Он имеет право это сделать, и он это делает. И через его смерть и воскресение мы получаем оправдание. Наши грехи сняты с нас, мы избавлены от наших грехов, потому что за них умер Иисус Христос. Все мои и ваши грехи и преступления, они искуплены тем, что за них умер Иисус Христос. Потому что иногда люди спрашивают, ну а как же так, вот человек, может быть, всю свою жизнь, вот он жил как последний гад, и вот он только перед смертью, может быть, покаялся, что же он в рай попадет? Да, попадет. Это справедливо, но это было бы ужасно несправедливо, это было бы, да, совершенно возмутительно и неуместно. Но за этого человека умер Христос. Христос имеет право принять этого человека, потому что он за него умер. Христос уже расплатился по всем этим счетам. Как говорит апостол Павел, истребив учением бывшее против нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. То есть вот это такая, знаете, как иногда пишут во всяких благочестивых брошюрах, хартия, знаете, так иногда рисуют такие, стоят черти, и держит такую хартию, то есть такой свиток, и там мелким почерком написано, от чего человек в своей жизни нагрешил. И вот, взяв это самое рукописание, Христос взял его от среды и пригвоздил ко кресту. То есть рукописание наших грехов уничтожено этой крестной жертвой Христа. И далее Христос вводит нас в общение с собой, живой и воскресший Христос, и дарует нам благодать Святого Духа, благодаря которой мы постепенно в ходе нашей жизни меняемся. Бог нас меняет, Бог нас избавляет от греха, Бог делает нас райскими, а не адскими существами. И вот Христос приходит в мир, чтобы спасти грешников, чтобы глубочайшим принять в общение с Богом, даровать им прощение, глубочайшим образом переделать. И апостол говорит, пришел спасти грешников, из которых я первый. То есть апостол Павел говорит о себе, что он первый из грешников. И это абсолютно удивительная и совершенно необычная вещь для всей человеческой культуры вообще. Для древней, для современной, для какой угодно. Апостол Павел, который выступает со всем авторитетом апостола, который пишет письмо Тимофею, дает нам ему всякие указания, то есть это человек, имеющий полномочия, человек высокопоставленный, имеющий полномочия в общине, он говорит, я первый из грешников. Мы знаем, что в наши дни тоже так. Обычно люди не любят говорить о том, что они грешники, и любой особенно заметный человек, там какой-нибудь общественный деятель, он будет тщательно скрывать что-то, в молодости что-то накосячил, а его враги будут это тщательно разыскивать и потом, значит, с радостью выкладывать. А вот он там в школе, там, что-нибудь, не знаю, марихуану курил или еще что-нибудь, он такое сделал, что ему можно поставить в упрек, и это для человека катастрофа. Апостол Павел говорит, я первый из грешников. Почему? Ну, ему могли бы сказать, ну, раз ты первый из грешников, куда ж ты лезешь нас учить вообще? То, что первый из грешников и лезешь всех учить. Ну, раз первый из грешников, сиди тут вообще и плачь о грехах своих. Апостол у апостола это совмещается, и то, что он может и должен проповедовать Слово Божие, то, что у него есть авторитет это делать, и то, что он первый из грешников. Почему? Потому что авторитет апостола исходит не от него самого, он исходит от Иисуса Христа. Он апостол Иисуса Христа. Вот авторитет церкви, он исходит не от нее самой, он исходит от Иисуса Христа. Церковь возвещает не свое слово, а Иисуса Христа. И далее апостол говорит, я первый из грешников, почему это важно для нас? Как-то давно, вот я еще был абсолютно неверующим человеком, это было больше 20 лет назад, и только-только вот упал железный занавес, только-только появилась какая-то христианская литература, я помню, встретился с одним человеком, который мне подарил книжку «Боль» Клайва Льюиса в том переводе, сейчас вот более известен перевод, где эта книга называется «Страдания». И я прочитал эту книжку, и там была такая фраза, что человек не может стать христианином, пока он не осознает факты своего морального банкротства. Мне кажется, немножко странно, ну ничего. Вот. Может, я бы и стал христианином, зачем же признавать факт своего морального банкротства? Но, тем не менее, Евангелие возвещается грешникам. Христос умер за грешников. Христос умер за людей, которые не имели бы никакой надежды на спасение, если бы Христос за них не умер. Это логически неизбежно. Христос не умер за людей, которые могли бы оправдаться перед Богом своим хорошим поведением. Как апостол Павел говорит, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. То есть, если бы человек мог оправдаться перед Богом, соблюдая дела закона, просто вот тем, что он себя хорошо ведет, то Христос был бы не нужен. Ну, и ладно, и спасались бы все, соблюдая закон. Христос-то зачем? Человек не может оправдаться своим поведением. Человек в этом отношении полностью провалился. И Христос приходит для того, чтобы спасти человека, который не может себе сам помочь. И христианство говорит о том, что вот по существу каждый из нас является полностью провалившимся грешником, который не может веровать, жить благочестиво и угодить Богу. В принципе, не может, в этом отношении абсолютно безнадежен, но Бог со своей стороны дарует ему спасение в Иисусе Христе. То есть Евангелие – это благая весть о спасении грешников. Если человек себя не считает грешником, то, увы, Христос пришел не для него. Евангелие для него не вообще будет непонятно вообще, зачем. Если человек не считает себя провалившимся грешником, который не может себе помочь ничем, то, увы, Евангелие вообще ему будет недосягаемо, непонятно. Евангелие предназначено для грешников, которые не имеют никакой другой надежды, кроме милости Божией. И апостол Павел говорит далее в 16 стихе, «Для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Ну, кто такой был апостол Павел? Он был, ну, знаете, если проводить какие-то современные аналогии, он был ваххабит. То есть он был такой религиозный фанатик, который активно преследовал тех, кого он считал отступниками, кого он считал неправильными людьми. И он был достаточно высокопоставленный и усердный человек. Он дышал угрозами и убийством на учеников Господа. И он шел в Дамаск с письмами от первосвященника, которые давали ему право преследовать христиан в других местах. И поскольку ему дали эти письма, и очевидно, у него были какие-то люди, которые выполняли его приказы, это был достаточно высокопоставленный человек, достаточно авторитетный и достаточно на хорошем счету в своем сообществе, раз ему эти письма рекомендательные дали. И здесь, на дороге в Дамаск, ему явился Господь, и вот он пережил это драматическое обращение и превратился из Савва в апостола Павла. И это человек, который в прошлом яростно преследовал и гнал церковь. Почему естественно, мог возникнуть вопрос, почему Бог избрал своим апостолом не кого-нибудь более подходящего, почему Бог избрал своим апостолом именно гонителя. И апостол объясняет, чтобы дать надежду всем остальным, что если Бог дал покаяние и спасение гонителю церкви, то тебе тем более даст. Что Бог тем более тебя спасет, раз он спас такого страшного, отвратительного, злого, жестокого гонителя, каким был апостол Павел. Апостол здесь провозглашает неиссякаемость Божьей милости, что любой человек, который покается, который обратится, будет принят Богом, будет спасен. Здесь важно избежать одного такого мерзкого непонимания, когда люди слышат, потому что милость Божия безгранична, они думают, что веровать и каяться не нужно, потому что, ну, Бог же, он же добрый, он же меня не, все равно не отвергнет, все равно как-нибудь он меня втащит, а пока я буду жить, как живется, зачем же я буду приводить свою жизнь в порядок. И это очень большая ошибка так думать, просто трагическая ошибка, потому что милость Божия предполагает, что человек обращается и принимает эту милость. Ну, опять-таки, вернемся к примеру с этим наркоманом, которому грозит тюрьма, и сам он бедный, больной человек, который, даже если его каким-то образом спасти от тюрьмы, он продолжит употреблять наркотики и продолжит воровать, чтобы добыть деньги. Представьте себе, что ему некий благодетель даровал как избавление от грозящей ему уголовной кары, так и бесплатный курс лечения, что его будут там лечить от наркотиков, проведут через детоксикацию и будут оказывать ему всемерную помощь в преодолении вот этого его порока. И, конечно, это будет дар. Я сам как-то присутствовал, наблюдал, когда в церкви, это, ну, наверное, лет 15 назад было, в церкви помогали одному юноше, наркоману, и ему помогали, его устроили в платный центр такой реабилитационный за счет церкви, и всячески ему помогали, и, конечно же, это был дар благодати. Ему не были обязаны помогать, просто помогли, потому что решили подражать в этом отношении Господу. Но для того, чтобы он мог исцелиться, для того, чтобы он действительно был спасен, нужно было его сотрудничество. Нужно было, чтобы он сам захотел оставить употребление наркотиков. И, к сожалению, выяснилось через какое-то время, что это не так, что он не хочет ничего менять в своей жизни, он просто хочет сбить дозу, он просто хочет как-то передохнуть, он просто хочет как-то пересидеть трудное для него время, и потом он просто сбежал, и дальнейшая его судьба, увы, неизвестна. Но экстраполируя в будущее, можно предвидеть, что там все было не очень хорошо. Даже в ситуации, когда человеку помогают, он может эту помощь отвергнуть, и он может погибнуть. И хотя милость Божия безмерна, и Бог делает абсолютно все для спасения человека, человек может отказаться. Человек может не прийти за этим помилованием, он может не принять эту помощь. И вот апостол говорит, что если мы приходим, если мы ищем этой помощи, если мы ищем этого помилования, мы, несомненно, будем приняты, мы, несомненно, будем прощены. Это очень важно подчеркивать всякий раз, когда мы говорим об этом, потому что часто люди воспринимают христиан как людей, которые напоминают им об их грехах. Мы живем в достаточно аморальном обществе, где грех очень сильно распространен, где люди считают, не только он распространен, люди вообще его за грех не считают, где распространены там и бунт, и разврат, и аборты, и разводы, и супружеские измены, и множество всякого страшного зла и беззакония. И когда церковь напоминает людям о том, что нужно относиться к браку как к святыне, нужно относиться к человеческой жизни как к святыне, людей это раздражает, люди очень огорчаются, потому что, знаете, вот недавно я читал выступление патриарха перед выпускниками медицинских вузов. И патриарх сказал то, что церковь говорит и всегда говорила об абортах. И первый вопрос там был очень обиженный. Вы что же клеймите врачей, которые производят аборты, как убийц? Ну, в общем-то, понятно, что им это было очень сильно неприятно слышать. Хотя это правда, ну да, это убийство. Ну а что бы вы хотели? Это вот по существу дело убийства. Но нам важно, когда мы говорим о том, что грех есть грех, и беззаконие есть беззаконие, о том, что многие вещи, которые в миру считаются нормальными, нормальными считается разрушать чужие семьи, нормальными считается обманывать своих жен и мужей, мы должны прямо говорить, что, конечно же, это тяжкий грех, и мы должны сопровождать это провозглашением Евангелия, что как только вы оставите этот путь погибели, как только вы пересмотрите свое отношение к жизни, вы непременно будете прощены и очищены Богом. Но для этого вам нужно принять такое решение, вам нужно раскаяться, вам нужно исповедовать, что то, что вы творили до сих пор, это был грех и беззаконие именно. За эти грехи и беззакония умер Христос. И Он предлагает всем нам прощение. Но мы должны просто к Нему прийти, это прощение принять. Принять прощение, принять Его благодать для того, чтобы наша жизнь могла перемениться. И апостол говорит, что если вы это делаете, если вы приходите с покаянием и верой ко Христу, то вы обретете жизнь вечную. Христос говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Христос пришел в мир грешных спасти. Еще раз мы возвращаемся к первому из этих трех стихов. Христос приходит именно за грешниками. Он приходит именно, чтобы спасти грешников. То есть любой человек, который оставляет свои прежние грехи и ищет прощения у Христа, он это прощение обязательно найдет. И апостол говорит... «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». То есть он завершает это очень краткое изложение Благовестия прославлением, словословием в адрес Бога. Почему это важно? Это имеет важное, существенное, так сказать, сатириологическое значение. Вот вроде бы апостол тут рассуждает о нашем спасении, он заканчивает словословием Богу. Почему? Кто прославляется в нашем спасении? Бог. Мы открываем книгу «Откровение Иоанна Богослова», и там спасенные воспевают и говорят «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью, своей славой державу во веки веков». И чуть дальше. «Достоин ты, Агнец Закланный, принять славу и честь и силу, ибо ты был заклан, и кровью твою искупил нас Богу из всякого колена, языка и народу и племени». И у них нет такого припева, и мы тоже молодцы. То есть они признают, что все их спасение есть подарок. Они этого не заслужили. Это проявление доброты и милосердия. Это проявление... чистой, невынужденной, абсолютно свободной щедрости Бога. Щедрости, в которой прославляется Бог. Человек склонен искать славы самому себе. И, знаете, один из парадоксов христианской сатириологии, парадоксов христианского учения о спасении, в том, что главная проблема человека в том, что он все не хочет принять Божий дар. Он все время пытается поставить себя на место, он все время пытается себе найти какую-то славу и сказать, что ну я тоже молодец. Ну, я благодарен, конечно, Господу, но я тоже молодец. И апостол постоянно говорит о том, что нет, ты не молодец. У тебя нет возможности за что-либо похвалить себя, что-либо вменить в заслугу себе. Все твое спасение есть дар Бога, дар, который ты получил абсолютно незаслуженно, И ты должен его принять с благодарностью, и ты должен служить Богу, осознавая, что твое вечное спасение – это подарок, которого ты не заслуживал и не мог заслуживать, что ты грешник, который спасен Божьей благодатью, который приведен в общение с Богом. И в нашей вере присутствует вот этот парадокс. С одной стороны, мы признаем, что мы полностью провалившиеся, не способные себе помочь грешники. С другой стороны, мы признаем, что Бог, когда мы это признаем, прощает нас и даже возносит нас. Он делает нас своими возлюбленными чадами. Он делает нас, как говорит апостол в другом месте, чадами Божьими непорочными. Он делает нас членами своей семьи. Он дает нам высочайшее звание в мироздании, делает нас своими согражданами святым и своими Богу. Когда мы признаем, что мы грешники, что мы провалились, и возлагаем нашу надежду только и исключительно на Господа нашего Иисуса Христа. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто нас слушал, и надеюсь, вы также останетесь на нашей волне, на волне радиостанции «Радонеж». А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.